Продолжим с вами тему, которую затронули, о благовестии апостола Павла. И хотя апостол Павел был очень-очень одаренным человеком, знающий греческую культуру, знающий еврейскую культуру, будучи римским гражданином, начитанный, знающий, видимо, поэтов, цитирующий легко поэтов, да, тем не менее, мы увидели в первой части нашего общения, что он уповал на милость Божию, на благодать Божию, не на свои силы, а на то, что Бог через него будет действовать. И мы с вами поговорили о таких темах, как кому стоит говорить, и ответили на этот вопрос, что стоит говорить всем. Мы поговорили, кто должен говорить, и ответили на вопрос таким образом, что говорить должен каждый, уповая на Бога. Вот следующий вопрос, который я хотел бы с вами обсудить, это что говорить? Вот кому, как, теперь что? И в основании рассуждений возьмем из послания к Коринфянам, 1 послание к Коринфянам, 2 глава. Я буду читать с самого начала, и потом на некоторых мыслях остановимся. 2 глава с 1 стиха. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И я был у вас в немощи, в страхе и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». И потом еще продолжение этого чтения. Друзья, мы с вами встречаемся с человеком. Бывают разные встречи. Мы встречаемся с людьми, которых первый раз видим и, скорее всего, никогда больше не увидим. Это одни встречи. Другой вид встреч – это когда с человеком мы встречаемся очень часто, например, на работе или в школе, и фактически мы уже все ему сказали, да? И что говорить еще? Мы встречаемся с людьми, с которыми мы живем. И это немножко отличается от наших соработников, потому что те, с кем мы живем, они лучше нас знают, и они могут нам, в общем-то, сказать в упрек некоторые, может быть, недостатки нашего характера. И это тоже сложно. Бывают, друзья, встречи с людьми, которые не хотят нас слышать или слушать, которые к нам относятся негативно с самого начала. Бывают встречи с людьми, которые хотят нас слушать и говорят, ну скажите что-нибудь еще. Друзья, встречи бывают очень-очень разные. Друзья, что здесь нужно сказать? Друзья, перед тем, как мы будем рассматривать вопрос, о чем говорить, я хотел бы, друзья, сказать, что вот здесь апостол Павел, он уделяет внимание тому, что Бог проявляет себя в этих встречах. Ну вот, например, послание к римлянам, друзья, вот давайте вот смотрим такой вопрос, послание к римлянам. Он пишет, «Всегда прося в молитвах», 1 глава 10 стих, «чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас». Друзья, вот апостол Павел, это был человек, который имел собственное решение принимать. Ну, брат Петр пригласил меня к вам приехать, я с вами приехал. Не пригласил бы, я бы с вами не приехал, как бы не приехал. Как бы от меня мало что зависит, хочу я к вам приехать или нет. Вот пригласили, приехал. А Павел мог прийти туда, куда хотел. И тем не менее, он говорит, я очень хотел к вам прийти, но молился, чтобы воля Божия благопоспешила. Друзья, вы знаете, вот во многих случаях очень важно иметь правильную духовную подготовку к нашим встречам. Вот прежде чем мы будем говорить о том конкретно, что говорить людям, я вот в своей жизни убедился, как важно об этом много молиться. Даже молиться о незнакомых людях. Господи, вот ты сегодня, может быть, пошлешь мне человека. Ты мне научи, что говорить. Ты пошли ту тему разговора, которая будет правильна. Вот смотрите, он пишет такие слова вот в том отрывке, который мы прочитали. «Чтобы вера ваша утверждалась на силе Божьей». Я вот пережил в свое время такие периоды разные в своей жизни. Когда мне было тяжело говорить неверующим людям. Потом был период, когда я очень много уповал на свое знание, думал, что я много что могу сказать каждому. Друзья, и все-таки я пришел к выводу, что и знания нужны, и все, но очень много зависит от твоей духовной молитвенной подготовки. От того, чтобы воля Божия благопоспешила тебе в твоем служении. И иногда, друзья, не нужно даже торопиться. Вот у нас в Ейске был такой случай. позвонил, в нашей газете есть «Вейска», ну, в «Вейске» газета есть, и в этой газете вышла статья против верующих направленная. Вот, в Широчанке построили какой-то дом, никто не знает, что это, вывески нет, но мы еще тогда вывеску не вешали, там какие-то сектанты собраны, жители города должны возмутиться, должны подняться, короче, там такой призыв к бунту против нашего дома молитвы. И такая статья негативная. Ну, я эту статью прочитал, и, не сильно переживая о последствиях, звоню этой женщине, говорю: здравствуйте, здравствуйте. Это вы как раз тот сектант, который вот вы про него пишете, и вот я позвонил. Да, она говорит, вы хорошо, что вы позвонили, давайте встретимся. Ну, вроде такой разговор неплохой. И после этого разговора мы еще не встретились, я говорю, я сейчас еду, ну, я в лагерь ехал, я говорю, сейчас еду, через месяц только могу приехать, встретимся. Но она не дождалась меня и написала вторую разгромную статью против нас. И еще и сослалась на меня, что вот мне звонил какой-то человек странно, непонятно и все. И вот я думаю, что теперь делать в этой ситуации, вот как быть? И я вот понял ошибку свою, и вот я позвонил ей, да, как бы не подумав, что я прочитал статью, точнее, как получилось, я ехал в машине, и брат говорит, звонит, говорит, статья вышла, и прислал фотографию соседу моему по машине, он прочитал, и я тут же позвонил. Ну, а что делать, да, что, не помолившись, не попереживав об этом, сразу позвонил. Ну, вроде ничего не испортил, но в то же время ничего не улучшил. А может, и испортил даже. Потом проходит время, сидим мы в доме молитвы, идет собрание. Я смотрю в окошко, и какая-то женщина ходит по участку по-нашему. У нас забора нет, и участку ходит. Я выхожу к ней, попросил брата проводить собрание дальше, похожу к ней, подхожу к ней, говорю, здравствуйте. Она говорит, здравствуйте. Я говорю, а что вы здесь делаете? Она говорит, хочу, хожу. И сразу ее напор такой очень негативный. И тут мне начинает думать, что вдруг это та самая, которая статью пишет. Я говорю, а вы про нас статьи пишете? Да, я как раз третью готовлю. Я начинаю с ней разговаривать, она ни в какую, вот просто ни в какую, вот никак. Но до этого момента мы уже о ней молились. Вот я пропустил этот момент, что когда я понял, что ошибка, что не надо было звонить ей без молитвенной подготовки, то после этого мы с братьями стали молиться о том, что Бог как-то устроил встречу и устроил так, чтобы было хорошо. И вот она тут появляется. И я к ней подхожу, идет собрание, она в негатив такой сразу, нет, вы сектанты и так далее, разговаривать со мной не хочет. Я хочу хоть слово сказать, она начинает говорить громко, перебивает, ну, очень неадекватно себя ведет, странно. И уходит, я ее догоняю, иду сидя рядом, она говорит, что вы от меня хотите, я все равно буду писать про вас статьи. Я начинаю пытаюсь что-то сказать, и ничего не получается, друзья, но мы же молились, чтобы Бог устроил. И вот в какой-то момент времени она начинает говорить, вот. Если бы вот вы знали настоящих верующих, вы бы по-другому себя. Вот мы недавно с нашим мэром города посещали многодетные семьи и ездили к настоящим верующим. Вот это настоящие верующие, это не такие, как вы. Вот там Некрасовы, например, вот там, например, Вихаревы. Вот это, вот у них вот это люди, а вы сектанты непонятные. И тут какая-то маленькая пауза, я ей говорю, вы знаете, вот я вышел к вам сейчас говорить, а вот Вихарев, про которого вы ссылаетесь, он продолжил собрание проводить. А Некрасов, он будет проповедовать сейчас. Она встала как вкопанная. И говорит, это ваши? Я говорю, наши. А что же вы раньше не сказали? Я говорю, извините, как? Вы же не даете. Она говорит, подождите, они ходят в ваш дом молитвы? Я говорю, да, это наши верующие, наши, ну, члены церкви, все. Она говорит, если бы я знала раньше, я бы, конечно, ничего бы не писала. Вот так вот. И все, на этом расстались. И все, разговор сменился. Отлично, мы закончили с ней, побеседовали хорошо. Она уже не сумела. Мы еще минут 15 с ней поговорили. Прекрасно поговорили, пожали друг другу руки. Она ушла. И все, и с тех пор ни статей, ничего нет. Хорошо. Друзья, какую мысль хотел отметить? Две мысли. Первая мысль, что бывают разговоры, очень тяжелые разговоры с людьми. Вот Павел пишет, я молюсь, чтобы воля Божия благопоспешила. Вот она вот упомянула этих людей, да, вот, а могла же не упомянуть. Ну, Бог так усмотрел. И разговор поменялся. Друзья, если вы встречаетесь с человеком, который негативно относится к нам, да, не стоит вот как бы сильно сразу так вот переживать об этом. Надо молиться об этом, надо переживать. Вообще, он пишет, чтобы слово мое было вот в явлении духа и силы. Вот в духовной жизни, друзья, мы должны понимать, что в духовной жизни духовные победы совершает Бог. Поэтому как можно больше мы должны об этом переживать. Я с тех пор вообще переоценил свою молитвенную жизнь. Но это не только этот случай, у меня был целый ряд случаев. И я переоценил свою молитвенную жизнь, друзья. Как важно молиться больше, переживать. Господи, ты вот... вот пошли мне человека, который будет расположен меня слушать. Если будет противник, как мне отвечать? Помните, апостол Павел пишет, что противники, они тоже нужны. Чтобы вы знали, как отвечать противникам вашим. Помните, чтобы вы знали, как отвечать. Чтобы не даст ли Господь покаяние. То есть бывают разные встречи. Разные встречи. Вторая мысль, конечно, друзья, что очень-очень важно в нашей жизни, это все-таки свидетельство жизнью. Вот она встретила эти две семьи, вот эти встретила в своей жизни, и они на нее произвели впечатление хорошее. И когда она узнала, что они наши верующие, то какое у них сильное отношение изменилось. Друзья, бывают случаи, я в один город приехал, свидетельство одной женщине неверующей, она говорит, знаю я ваших баптистов, у нас, говорит, в подъезде живет один такой. Говорит, такой человек вообще, просто слов нет, говорит, что за человек. Придирается, на всех шумит. Все время вот все ему то не то, и то не та, то молодежь, то все, вот на всех жалуется. Такой склочник, говорит, ужас. Ходит, говорит, дом молитвы, называет адрес. И наш адрес, точно, к нам ходит. А вот что мне, как свидетельствовать? Я ей говорю, ну, скажите спасибо, что хоть в церковь ходит, а если бы не ходил в церковь, вообще бы вас все поубивал бы. Он, знаете, что, хоть как-то у него это лучше стало. Она, кстати, говорит, я что-то так с такой стороны говорит, даже не думал, говорит, что смягчился он. Друзья, но все равно, а как вот, да, реагировать? У нас недавно один появился в церкви, еще один брат-служитель. Долгое время я один был, а тут еще один брат-служитель, посетитель церкви появился, приехал к нам. И вот он пошел на почту, и смотрит, на почте сидит бабушка. Сидит бабушка, плачет. Пожилая женщина, очень пожилая, бабушка плачет. Вот. Он спрашивает, а почему бабушка плачет? А ему работники почты отвечают, что она давно здесь сидит, не знает, куда идти. Стал он с ней беседовать, оказывается, она приехала издалека в свой дом в Ейске. Когда-то давно не был дом, она почему-то приехала. Кстати, мы так и не поняли, как она приехала так вот. А дом, оказывается, развален уже, окна выбиты, жить там невозможно. А у нее деньги кончились, она плохо видит, вот одна, никого нет. Сидит, плачет на почте, не знает, что делать. Ну, он ее забрал к себе. Забрал, звонит мне, а я на курсах в Апшеронске. Звонит, говорит, Денис, я бабушку к себе забрал. Как ты думаешь, что делать? Я говорю, ну надо выяснить, где ее родственники, и отправить домой. Выясняем, она в Казахстане живет. Она гражданка Казахстана, у нее паспорт, живет в Казахстане. И он это, ну, она дает адрес своей дочери. Ну, мы выясняем, сколько стоит билет на самолет, сколько стоит билет на такси от аэропорта до ее дочери потом в Казахстане там. И сколько отвезти до аэропорта здесь. Все это выясняем. Находим деньги на это дело. А она все это время переживает. Почему вы мне помогаете? Вы, наверное, какие-то... Вы мне в жертву принесете. Потом она говорит... Она ему говорит это. Вы на органы меня сдадите? На органы. А он говорит, да кому ваши органы нужны? Вы же 80 лет. Она уже там ничего не светит. Вот. Ну, как-то пытается то пошутить, то еще что-нибудь. Она дня три у него пожила, ну, выспалась, все так. Она хорошая была, такая бабушка, такая нормальная, приличная бабушка, все. Но сильно переживает. Тут мы ее повезли, значит, до Тимошевска, а тимошевские братья уже в аэропорт в Краснодар. Купили билеты, всю дорогу переживала. Туда всю дорогу переживала. А в Тимошевск с нашей церкви ехала одна сестра. И у нее тоже были у сестры свои собственные личные переживания. И она мне звонит, потом говорит, Денис, вот я еду, думаю, до Тимошевска буду ехать, думаю, в своих переживаниях буду пребывать. Да, конечно. Это, говорит, бабушка рядом со мной все время переживает, как бы ее в жертву не принесли, да как это? Я говорю, всю дорогу успокаиваю. Потом Тимошевские привезли в Краснодар. Ну, билет уже был куплен, она улетела. Улетела, все. Проходит неделя, появляется ее дочь в Ейске. Дочь с мужем. А я все еще на курсах. Мне этот брат Александр звонит, говорит, дочка появилась. И начинает шуметь, куда вы дели нашу бабушку? Тут бабушку нашу, куда вы ее дели? Нам сказали, что вы ее забрали с почты. Вот, давайте. Вы ее, наверное, куда-нибудь продали, там сдали. Мы узнали, что вы сектанты. Он мне звонит, говорит, Денис, что делать? Она нас кричит, шумит, в общем, что делать? Я говорю, ну что делать? Не знаю, что делать. Я на курсах далеко, мне не страшно. Вот. Он как-то пытается успокоить. Вот, они, это, в конце концов, это, они немножко успокаиваются. И те люди говорят, наши верующие, ну оставайтесь у нас ночевать, потому что куда вы пойдете? Нет, мы вас ночевать не будем. А у них тоже ни денег, ничего. Мы им еще денег дали на гостиницу, понимаете? Они приносили гостиницу, приночевали, а потом нашлась эта бабушка. Она к своей дочери в Казахстан поехала, это другая дочка. Они все нашлись, созвонились, все решили. Все решили, и тут началась следующая стадия благодарности. Как они благодарили, звонили, писали потом сообщения, еще раз звонили. Спасибо большое, что вы за люди такие, вот этому брату звонят. Но к чему я всю такую длинную историю сказал, друзья? К тому, что после этого с ними был хороший разговор о Боге. Очень хороший. И я скажу вам, друзья, что вот в нашей жизни к разговору может быть долгая подготовка. Не обязательно, что вот мы поговорили с человеком, и с первого раза он уверовал, покаялся. Друзья, далеко не всегда. Нужно молиться, чтобы Бог нам дал возможность этому человеку засвидетельствовать. И эта возможность, она может быть через разные обстоятельства. Вот мы человеку пытаемся что-то сказать, пытаемся, он не хочет нас слушать. Молимся, Господи, ну пошли нам с ним. И потом он попадает в какое-то переживание, мы ему помогаем, и он нас слушает. Может такое быть или нет? Друзья, вот все по-разному. Или человек ну, никак не хочет нас слушать. Мы молимся об этом. Потом действительно вот он познакомился с другими совсем людьми, которые тоже были верующие. И так, ну как вот в нашем случае произошло. Друзья, то есть вот это очень важно, чтобы мы рассчитывали на Божью милость во всех этих вопросах. В разговорах, в общениях. Это вот тема, которую я хотел напомнить вам. Ну а теперь конкретной теме. О чем говорить? О чем говорить? Первое. Вторая глава, второй стих. «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего». Вот хотел обратить внимание на эту фразу «я рассудил вот быть у вас таким-то». То есть, когда мы, друзья, общаемся с людьми, нам нужно чуть-чуть подумать. Вот фраза «я рассудил» – это фраза очень-очень хорошая. «Я рассудил», «я подумал». Друзья, «я подумал». Вот когда я был маленький, я очень часто оправдывался перед своими родителями. Когда что-то плохо сделал, я оправдывался такими словами. Мама там или папа, а я не думал, что... И потом какое-то оправдание. Или наоборот, мама, папа, чаще всего говорит, а я думал, что это будет лучше. А я думал, что вот так вот будет. А я думал. Мне мама всегда говорила, если бы ты думал, ты так бы не сделал. Друзья, вот действительно, иногда мы не думаем, когда что-то делаем. Павел говорит, я рассудил. Вот Лука, евангелист, говорит такие слова. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами обычаях, событиях, то рассудилось и мне. Помните, написано? Рассудилось и мне. То есть, я подумал. Он не пишет, Бог положил мне на сердце, я услышал голос Божий, я получил откровение во сне, написать Евангелие. Он просто пишет, мне рассудилось. То есть, я подумал. Друзья, к сожалению, мы с вами очень часто пренебрегаем этой очень простым правилом. Надо подумать, как лучше сделать. И очень часто несколько минут подумать, оно намного увеличивает и намного эффективнее становится наше служение. В любом вопросе. Вот брат Петр говорил, да, как вот раздавать газеты, если ты занят. Ну подумай. Подумал, придумал стойку, да. Подумай еще, и много-много-много что-то придумай, да. Вот с этой же газеты «Веришь ли ты», знаете, как она вообще зародилась, как она появилась? Мы с моей мамой поехали в больницу, в клинику Федорова в Краснодаре, по глазам и надо было лечить. И звонит мне один брат, его зовут Ярослав с Краснодара. Говорит, Денис, хочу с тобой встретиться. Я говорю, ну, приезжай, я в клинике, как раз у нас там есть возможность. Он приехал, говорит, слушай, у меня есть мысль, я вот тут подумал, а почему бы не сделать газету христианскую? Я говорю, мысль-то отличная. А как ты? Он говорит, вот я вот так вот думаю ее сделать. Ну, я говорю, давай сделаем так. Вот если у нас с тобой получится сделать на 3-4 номера вперед материалов, то тогда мы братьям предложим это дело. А то получится мы на один номер сделаем, предложим братьям, братья одобрят, а мы на второй номер не сможем собрать материал. Вот на 3-4 номера запас сделаем, тогда предложим братьям. Он говорит, давай. И мы с ним стали готовить, друзья. Ну, в основном он много делал очень, Ярослав. И когда первые два номера были готовы, мы к брату Петру. Брат Петр, вот такая идея. И Петр поддержал нас очень сильно. Давай, все отлично. Братья совета поддержали. Вот, друзья, и по что дело? Первый номер газеты был 3000 экземпляров. 3000 экземпляров. Последние номера до 800 тысяч в месяц экземпляров. Да? Ну, несколько миллионов в год. Да? 7-8 миллионов в год. Это очень много. Да, я что-то запутался в математике, да? Ну, не важно. Ну, короче, 8 миллионов в год. Это вот, посчитайте, сколько месяцев. Я запутался. Друзья, но к чему эта мысль? Он говорит вначале, давай, я подумал. А почему бы не сделать, да? Вот подумал человек, все обдумал. Как это относится к нашему разговору? Вот мы общаемся с человеком. Друзья, во многих текстах Священного Писания говорится о том, что прежде чем мы общаемся с людьми, нам нужно готовиться. Написано, чтобы вы были всегда готовы всякому требующему вас ответа, да? Дать отчет, дать ответ с кротостью и благоговением. Быть готовыми. Я уже цитировал тех, чтобы вы знали, как отвечать. Друзья, надо думать. Вот мы идем в какую-то местность. Вот молодежь приехала благовествовать приехала благовествовать в больницу. И не подумали. Приехали и не подумали. А как молодежь наша часто говорит, а давай гимн споем, а какой? А давай вот этот. Красивый, давай споем, ну давай споем. И вот они собрали людей в холле, брат сказал какое-то слово неплохое, потом они решили спеть. И вот они выбрали гимн на ходу, не подумавши. Стали петь красивый гимн, а там припев. Все равно умрешь ты рано или поздно. Помните такое? Все равно умрешь. И вот они куплет спели красивый, а к припеву подходить, а там слова такие. Все равно умрешь ты рано или поздно. И что теперь делать? Петь-то надо, ты в больнице находишься. Ну куда это годится? А подумали бы раньше, да? И не было бы ничего. Друзья, вы знаете, в нашей жизни очень часто происходит от того, что мы не готовимся. Перед нами человек. Человек неверующий. Вот мы проводили такой эксперимент. Я думаю, здесь можно рассказать, Петр, да? Не будет это слишком страшно. Про газету расскажу. Можно? Ну вот мы взяли, я прошу, не знаю, насколько это этично, конечно, было. Мы взяли, позвонили по некоторым адресам газеты, ну, с разных мест. И представились, как будто мы неверующие. Ну, чтобы проверить. Вот печатаем же. Друзья, это, знаете, это очень интересный опыт. Очень интересный. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Вот типичный разговор. Здравствуйте. Здрасте. Это газета «Веришь...» Это редакция газеты «Веришь и ты»? Нет. А, извините, а ваш номер в газете? И я никакого отношения к газете не имею. И я ее только раздаю. А, скажите, пожалуйста, а вот ваша газета, ко мне вещь приходит, а я ее как бы даже не заказывал. Я больше не буду. Вот такой разговор. Абсолютно реально. Я не выдумываю. Я даже интонацию передаю. С другой звоним. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот ваша газета к нам приходит, она христианская? Да, христианская. А вот я сейчас переживаю, очень много сейчас таких законов там против экстремизма. Вот я вашу газету буду читать, я не попаду там в тюрьму, там я закон-то не нарушаю. Ой, да вы не переживайте за это вообще. Сейчас такие законы, вот помните, в советское время была 56-я, там 58-я статья, сажали людей. Да иногда сажали людей за то, что они как бы не работают, тунеядцы, хотя работали. И вот он начинает рассказывать, как людей сажали в тюрьме в Советском Союзе. Долго рассказывает. Он говорит, и сейчас такие законы, вот свидетели Иеговы запретили. Почему запретили? Могут и нас запретить. Да сейчас вообще кого хотят, могут посадить. Так что читайте и не переживайте. А мы с братом звонили, знаете, у меня слезы текут от смеха. Как это так? Вообще как это так? Друзья, и вот такие разговоры. Бывают, конечно, очень хорошие беседы, отличные беседы. Но бывают такие разговоры, что человек позвонил по газете, и он потом жизни туда никогда не позвонит. Но не подумал человек, но подумай. Подумай, ты подготовься заранее к любому разговору, к любой беседе. Ну помолись, вот как бы сказали, вот вначале надо помолиться, да, а потом подумай, порассуждай. Одно дело это дело Божие, когда Бог обстоятельства усматривает, когда Бог ведет разговор. А другое дело твое дело. Ну надо же хоть чуть-чуть подготовиться, да, хоть чуть-чуть как бы подумать. Друзья, у нас в нашей речи очень много того, о чем мы даже не думаем. Вот есть такое понятие, называется диалектизмы. Диалектизмы – это слова, которые приняты только в определенном обществе. Они понятны только определенному обществу. А за пределами общества они не очень понятны. Или имеют какое-то другое значение. Вы знаете, и такие слова, они могут восприниматься людьми совершенно неправильно. Надо об этом тоже подумать. Я уже много-много раз рассказывал этот пример в разных местах, как у нас один брат, хороший-хороший брат, благовестник, ехал на машине и подобрал молодежь, чтобы довести до дома, ну, до своего поселочка ехал, и по дороге молодежь высаживал. И свидетельствовал о Боге, хорошая беседа была. А в конце одна девушка осталась с ним, и ей надо было ехать дальше всех. И она ему говорит, вы знаете, вот мы вдвоем остались, как хорошо вы говорили, как хорошо, у меня на сердце такая тоска, у меня все плохо, с родителями я поссорилась. На работе у меня плохо. Ну, он рассказывает о своих проблемах. Рассказывает. А он ей говорит, так вам же надо к Господу. К вам к Господу надо. Она говорит, да я уже думала повеситься. Не знаю, это все такое. Понимаете, вот такие фразы. О чем это говорит? А он потом мне рассказывает, Денис, ты представляешь вообще? Я даже не думал, что это выражение может это означать. Вот о чем это говорит? Что надо думать, да? Нужно готовиться. Вот надо переживать. Павел говорит, вот я рассудил. Вот он шел в Коринф. И он подумал, каким туда прийти, с какой вестью туда прийти, с какой информацией туда прийти, с какими словами туда прийти. И я понял, он говорит, коринфяне, что когда, вот вам ничего не нужно, вам нужен только Христос. Вот я с этим туда и шел. Друзья, это не значит, что только о Христе нужно говорить всегда. Он говорит, мудрость мы тоже проповедуем, то есть мысли другие, другие вещи. Но, например, в Риме он говорит более сложные там какие-то, какие-то вещи, тоже о Христе, но более сложно. Там в Евреям он разбирает вопросы закона, еще где-то. Но в каких-то вопросах он решил говорить только об этом. И вот он подумал. Друзья, поэтому вот совет следующий, который хотелось бы сказать, чтобы мы с вами просто думали, да, подумали. Первое, помолились, призвали благодать Божию, чтобы воля Божия благопоспешила, чтобы Бог как-то все это устроил, да, чтобы Он послал нужных людей в нужное время, нужные темы. Это очень важно. А второе, друзья, и наша сторона, чтобы мы рассуждали, подумали, вот вместе, вот на таких семинарах, или лично, или друг с другом, ну или как-то еще. Третья мысль, которую я хотел отметить, это, тут написано, я приходил к вам, приходил возвещать вам свидетельство Божие. Приходил возвещать вам свидетельство Божие. Вы знаете, друзья, много лет назад, лет 20 назад, в одной книге я прочитал одно выражение. Это выражение, которое меня сильно коснулось, и оно определило форму моего благовестия, так скажем. В этой книге написано было так. Церковь не призвана агитировать. Церковь призвана свидетельствовать. Вот, друзья, мы понимаем разницу между агитацией и свидетельством? Вот принципиальная разница, друзья, между агитацией и свидетельством заключается в том, что агитировать человек может за что угодно, даже сильно в это не веря. Вот я знаю, друзья, я работал одно время в рекламе в городе Тольятти, и я встречался с людьми, которые агитировали за что угодно. Но они сами в это никогда не верили. Вот рекламщики, например, они могут, вот, знаете, вот артисты современные, это, ну, популярные артисты, они там часто рекламируют какие-то вещи, какие-то там сковородки там, или еще что-нибудь. И очень часто они сами этим никогда не пользуются. Даже есть такой человек один, я забыл фамилию, он рекламировал сигареты, сам никогда не курил. И он считал, что это вредно и плохо, и никогда не курил. А рекламируют, и пожалуйста, почему? Он получает за это деньги. Получает за это деньги. Друзья, или еще как-то бывает, человек работает, он сам в это не верит, он в это работает, этому работает. У нас был один заказчик, вот на фирме, где я работал, он очень-очень много продавал БАДов, знаете, вот эти биологически активные добавки к пище. Заработал на этом миллионное состояние, огромные деньги заработал. А в нашей фирме, ну я в этой фирме тоже работал, он заказывал рекламную продукцию. И однажды я его спросил, скажите, а вот стоит ли нашей компании, вот вы, Юра, почему вы же много у нас бываете, заказываете всякие продукции, почему вы нашим сотрудникам не предлагаете вашу продукцию? Он говорит, потому что вы же люди умные, зачем вам продавать то, что... И он открытым текстом сказал, открытым текстом, я просто зарабатываю на людей, которые не хотят думать, вот и все. Друзья, есть, я не говорю, что все БАДы так, ну вот в данном случае конкретно вот это. Я к чему это говорю? Что он агитирует, он ездит, он стадионы, одно время даже целые стадионы собирал, ну большие залы собирал, где вот он рекламировал свою продукцию, заработал на этом очень-очень много денег, сейчас живет за границей, очень богатый человек, но он сам никогда этим не пользуется, и он в это не верит. Это агитация. Друзья, вот церковь, она не призвана агитировать, она не призвана пропагандировать идеи, в которые сам человек не верит. Церковь призвана свидетельствовать. Что такое свидетельство? Это рассказ о том, чему ты сам был свидетелем. Рассказ о том, что конкретно ты лично знаешь. Друзья, вот это очень важная и принципиальная разница. Апостол Иоанн пишет, да, о том, что мы видели, да, о том, что мы слышали. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Мы свидетельствуем. Друзья, намного сильнее то слово, которое мы пережили сами. Я не раз и не два, много-много раз стоял на библиотеках с братьями, сестрами. И вот замечал такой эффект. Подходит какой-то неверующий человек и задает вопрос. И очень часто у человека, который стоит на библиотеке или в другом месте встречается с неверующим, у него есть такой как бы синдром всезнающего человека. Он как будто бы должен ответить на все вопросы. Я вот смотрю, сестра, которая наши разборы посещает, которая, в общем-то, не сильно специалист большой в Библии и часто ошибается в трактовке. Вот она на все вопросы может ответить. И на политические, и на духовные, и на то, кто такие ангелы, и на то, что будет в будущем, и как Христос... Все вопросы она отвечает. Но я же знаю, что она этого просто не знает до конца. Не надо отвечать на все вопросы. Можно сказать просто, я не знаю. Я очень часто так говорю. Меня спрашивают вопрос какой-нибудь по Библии. Я говорю, я не знаю. Ну, такое же бывает, что мы не знаем чего-то. И это не страшно. Друзья, нам не нужно думать, что сила нашего свидетельства в том, что мы расскажем человеку все, что он не знает и что мы должны знать. Сила нашего свидетельства в том, что мы расскажем, что с нами Бог сотворил. Что в нашей жизни изменилось. Когда мы скажем, вы знаете, дорогой, я не знаю вот на эти вопросы ответа, но я знаю, что вот я был таким, а стал таким. Когда однажды фарисеи говорят слепому, прославь Бога, этот человек был грешником, который тебя исцелил. Как ответил слепой? Грешник ли он? Я не знаю. Я его первый раз вижу. Но я знаю, что он исцелил мне очи. Друзья, сила свидетельства колоссальна. Колоссальна. Если бы здесь было собрание проповедников, братьев-проповедников, я бы сказал, братья, самый главный успех, вернее, секрет успешной проповеди. Говорите только то, что коснулось вас лично. Вы читаете Библию. Она касается вас лично. Вот это и говорите. Это будет восприниматься. Даже если вы будете говорить с нарушением гомилетических всяких норм построения проповеди. Но вы пережили это, вы будете это говорить. Но если вы говорите наученными словами, вычитали из книг, да, не пропустили сквозь сердце, не получили откровения от Бога, друзья, конечно, это не будет иметь эффект. Даже если это очень красивая речь будет построена, она не будет касаться сердца. Друзья, вот свидетельство жизни нашей, это очень важно. Вот иногда меня спрашивают, брат Денис, например, как много надо в Библию читать в день? Вот какой минимум чтения Библии в день? Ну, можно один стих прочитать и этим жить? Или глава, или две главы. Ну, минимум какой? Я всегда говорю, минимум – это одна мысль от Бога. Вот вы читаете Библию, и вдруг вас что-то поразило, что-то коснулось вашего сердца, что-то вас обличило, что-то вас осудило, что-то вас утешило, наоборот, что-то вас направило. Вот что-то от Бога ценное вы получили. Это минимум. Можно читать и больше. Можно две, три мысли получить. Но хотя бы одну мысль получите. Хотя бы одну. Запишите в свой журнал, да, чтение Библии, вот эту сокровищницу, запишите. Я когда работал на предприятии в городе Тольятти, вот на этой фирме, то я столкнулся с такой проблемой. Вот я прихожу первый раз на свою фирму, познакомился, сказал, что я верующий, засвидетельствовал. Ну, там несколько вопросов, и вот на месяц хватило нам бесед, на месяц. Но мы работаем не месяц, мы работаем не два месяца, мы работаем несколько лет вместе. О чем говорить каждый день? Проглашать каждый день собрания? Ну, доест людям, они скажут, ты навязываешься. Говорить о том, что, ну, всем уже известно, это даже умаление какое-то слово. Вы знаете, это была целая проблема. Я думаю, вы тоже с такой проблемой сталкиваетесь. Я эту проблему решил очень просто. Вы знаете, это просто такое чудо Божие было в моей жизни. Я вдруг понял, проблемы нет. Ты утром читаешь Библию, ты получаешь откровение от Бога, этим откровением и делись, чего бы оно ни касалось. Понятна мысль? Вот я читаю утром Библию и читаю, что начальник это Божий слуга, тебе на добро. И всякий начальник, и у меня такая мысль. Я тогда помню, думаю, сижу, думаю, ничего себе. Ведь Павел писал эти слова тогда, когда начальником, знаете, кто был? Нерон. То есть главой государства был Нерон. Более, ну, худшего правителя нет во всей истории. Это человек тиран, это человек, ну, поврежденный в разуме, это нравственно развращеннейший человек. Друзья, Римская империя, которая к тому времени она была действительно доминирующей в мире, которая славила своими справедливыми законами, да, она уже давно осталась в прошлом, и в этот момент Римская империя, она превратилась в общество каких-то развратных аристократов, да, то есть это было ужаснейшее общество. И Павел пишет, начальник это Божий слуга. Вот я думаю, ничего себе, вот это у нее отношение, да, к начальству. И я вот с этим мыслью прихожу на работу. Я говорю, вы знаете, товарищи, дорогие мои сотрудники, я вот сегодня Библию читал, вот там такая мысль. Она меня, говорю, потрясла, я вообще не понимаю. Я так говорю, я не понимаю, там Нерон, тут начальник Божий слуга. Друзья, дискуссия не о политике, а о Боге. Почему так Павел написал? Друзья, неверующие люди, казалось бы, это не благовестие, казалось бы, это не о Христе, не о его страданиях, да ведь? Казалось бы, друзья, но почему это работает? Потому что это, вот это то, что меня коснулось из Библии. И я ему говорю, дело в том, что Бог так устроил общество. Это Божье устройство такое, что Бог стоит по власти. Это Бог так управляет. Зачем? Почему? Мы не знаем. Но Бог так управляет. Нам надо просто с этим смиряться. Вы знаете, интересно было. Но это, может быть, один из таких самых ярких. А вот другие моменты, когда ты читаешь Библию, написано, например, что, например, допустим, блажение давать, нежели принимать. Блажение давать, нежели принимать. Поделился со своими коллегами, да, рассказал об этом. Они потихонечку начинают узнавать Божье Слово. Конечно, я Христе очень много и так далее. И у меня перестала быть проблема в свидетельствовании. Я просто рассказываю то, что я лично пережил. Какое событие в жизни произошло, рассказал. И так далее, и так далее. Свидетельство. Он говорит, я возвещаю вам свидетельство Божие. То есть свидетельство, которое Бог в моей жизни имел место, да? Где Бог в моей жизни имел место? Ну, давайте действительно посмотрим, как апостол Павел приходил в разные места. Вот берем Деяния апостолов. Я сейчас не буду открывать, но очень много текстов. Он приходит в Афины, он приходит в Коринф, в Ефес. Друзья, везде. Он везде говорит, я был вот такой. Я был фарисей, сын фарисея, там, да? Потом Бог меня встретил. Друзья, он много раз рассказывал свое свидетельство. Много раз. У Павла, у него было действительно проповедь свидетельства. Он рассказывал о тех событиях в своей личной жизни, которые он лично пережил. Но не только о событиях, но и о тех откровениях, которые он от Бога получил. И поэтому, друзья, его жизнь, вернее, его свидетельство было очень эффективным. Я думаю, друзья, что на нас это тоже накладывает определенный отпечаток. Если мы знаем, что когда мы встретимся с человеком, мы должны ему сказать слово Божие, говорит ли кто, говорит как слова Божие, да, то, следовательно, мы должны иметь это слово Божие. Так же, да, друзья? Это значит, мы сегодня устали очень сильно вечером, нам хочется сильно-сильно спать, или утром у нас некогда, и мы Библию почитаем завтра или послезавтра, а потом мы, стоп, а может быть, ты сегодня встретишься с человеком? Что ты ему скажешь, этому человеку? Заученные слова? Выученный катехизис, который ты когда-то в церкви прочитывал, да, ну, таким образом, таким словом я назову это. Вот. Кому это надо? Почитай Библию. Друзья, в моей жизни было много, я не хочу о себе много говорить, но я просто свидетельствую, что в моей жизни очень много случаев было, когда я утром или вечером читал Священное Писание, когда слово, которое ярко мне открывалось, буквально на следующий день, оно было нужно кому-то. Кому-то было нужно. То есть человек подходил с вопросом, а я, стоп! Вопрос, который ты мне задаешь, я вчера читал в Библии. Ваша жизнь такое была, друзья? Но, к сожалению, мы живем так, что у нас суета, и мы иногда читаем Библию формально, не получая оттуда откровений Божьих. И не имея откровений Божьих, мы с вами, конечно, ничего не можем донести. Что имею, то даю тебе. Но если я не имею, то я не дам. Когда я начал заниматься с детьми в городе Тольятти, у меня была группа 10-12 лет. Дети хорошие, но такие, знаете, не всегда послушная. И я заметил интересный момент. Вот что, когда я получаю от слова от Бога, вот прямо от Бога получил слово, так оно мне вот самого вдохновляет, дети слушают внимательно. Если я готовлюсь к собранию формально, ну, что там дети? Дети ничего не знают, можно говорить, что хочешь, да? Вот. То тогда дисциплина не очень хорошая. И я это заметил, такой вот, заметил вот этот закон такой в своей жизни. А потом читал Библию прочитал такой текст. Без откровения свыше народ не обуздан. И вот этот закон, который я открыл, в своей жизни открыл, вот он подтверждается в Библии. У тебя нет откровения свыше, а чем ты воздействуешь на этих людей? Своей логикой, своими знаниями, своими мыслями. Да ничего ты не сделаешь. Откровение свыше есть, Бог тебе наполнил словом. Ты можешь передать. Друзья, еще одна мысль, которую я хотел в этом же направлении, свидетельствуем свидетельство Божие. Свидетельство Божие, возвещаю вам. Апостол Павел в послании к Коринфянам, да, в другом послании, во втором, пишет, скорбим ли мы, 1 глава, 6 стих, ну давайте с 5 стиха, ибо по мере, нет, 4 стиха, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются у нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которая совершается при несении тех же струн. Друзья, вот свидетельство Божие. Когда в нашей жизни происходят какие-то переживания, трудности, мы должны понимать, что у этих трудностей и переживаний есть разные цели. Бог разные цели достигает при помощи этих трудностей и переживаний. Но одна из этих целей – это научиться переживать эти трудности так, чтобы в этих трудностях открывать источники. Проходя долину плача, они открывают не источники. Помните, да, текст? Чтобы вот этими источниками можно было делиться с другими людьми. Когда мы с вами общаемся с людьми, то очень сильно, я уже отметил эту мысль, является, очень сильно является наше свидетельство. Друзья, но очень часто это свидетельство зарабатывается трудностями и страданиями. Человек прожил какие-то определенные обстоятельства. Он прожил какие-то определенные трудности. Вот один брат попал в очень тяжелое переживание, тяжелые обстоятельства в его жизни. И другой брат пишет ему сообщение. Ты будешь хорошим служителем. Тот отвечает, почему? Потому что Бог тебя проводит через обстоятельства, в которых ты сможешь понимать других людей. Друзья, ведь чтобы донести до другого человека какую-то мысль, тебе нужно ее пережить. Я вот простой пример расскажу. Когда я был неженатым, то я помню, в нашей церкви часто были такие нужды. Вот стоят брат или сестра и говорят, помолитесь, пожалуйста, у меня ребенок затемпературил. И я в своем сердце иногда их осуждал, этих людей. Ну какая проблема, ребенок затемпературил? Но если лечить, то есть 7 дней, если не лечить, то неделю, но все равно же пройдет, да? Чего ты вот об этом переживаешь? Вот ребенок затемпературил, какая проблема? А вот когда у меня появились дети, и ребенок затемпературил, братья и сестры, помолитесь, у меня ребенок затемпературил. Потому что ты понимаешь, что это твой ребенок, ты за него боишься. И я понял, что нельзя было осуждать тех людей. Вы знаете, вот, например, был такой орган управления в Израиле, Синедрион. Но еще до Христа, вот во время Христа он уже был, ну, подвержен разложению, и Христа судили несправедливо. А вот до Христа, вот до этого момента, Синедрион был один из самых справедливейших органов, судебных органов в мире. Там были очень правильные правила. Ну, например, такие правила, что Синедрион не мог заседать раньше, чем 9 часов утра или 10 часов утра. И не мог заседать позже, чем 3 часа дня. Почему? Чтобы они были не усталые, да, чтобы выспались хорошо. В Синедрионе человек имел право заседать только в том случае, если он мог понимать обвиняемого на его наречии без переводчика, чтобы никто не искажал. И там другие правила были, очень интересные. Ну, например, такое правило, что если человек дает обвинительные показания, то он имеет право их поменять на оправдательные, ну, допустим. А если он дает оправдательные показания, то он уже не имеет права их менять на обвинительные. Ну, такие вот там были, такие правила. И вот одно из правил, в Синедрионе не мог заседать человек, у которого не было взрослых детей. Почему? Человек не, и, ну, вообще детей. Почему? Человек, не имеющий детей, там написано, склонен к жестокости. Интересная мысль, да? Вот такое. Ты сам не пережил, ты склонен других осуждать. Вот, друзья, в нашей жизни то же самое. Бог нас иногда проводит через обстоятельства такие, чтобы мы смогли другим людям донести свидетельство. Человек говорит, вот ты меня утешаешь, а у тебя такое было в жизни? Ты меня... А у меня было такое в жизни? А, ну тогда давай послушаю, тогда скажу. Друзья, когда я это понял, друзья, что вот эти переживания, скорби в нашей жизни, они очень часто являются нашим богатством. Павел говорит, я научился жить в скудости. Я научился жить в изобилии. Вот когда у него начался период скудости, он не стал роптать. И не стал говорить, ой, зачем мне этот период скудости, нечего есть, мне все плохо. А он понял, что это период, где надо научиться жить, чтобы потом других научить жить. Посмотрите, как здесь написано второе послание Коринфянам. Что Бог, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать других. Вот оно свидетельство Божие. Когда мы говорим человеку, вы знаете, вот Бог в этой ситуации. Люди говорят, а где Бог? Где Бог? А вот он, Бог. Откуда ты знаешь? Да я это пережил. Поэтому, друзья, вот возвещать свидетельство, рассказывать о том, что с вами было, да, это мысль, она делится на три таких части. Первая часть, я повторю, что от нас не требуется рассказывать заученные какие-то догмы. От нас не требуется рассказывать людям, ну, какой-то, я не знаю, катехизис тот же самый, да, сухой и никому не интересный. Друзья, от нас требуется рассказывать свидетельство. Божьего присутствия в нашей жизни. И это Божье свидетельство, оно на две части разделяется. Это Божье свидетельство в нашей жизни, как мы живем, и как Бог в нашей жизни действует, в скорбях, в трудностях, в переживаниях. И это Божье свидетельство наших отношений к Его Слову. Когда мы читаем Слово, и мы от Него получаем свидетельство Божие, и мы этим свидетельством делимся. И не надо переживать, друзья, не надо переживать, что мы что-то не знаем, на какие-то ответы мы не найдем, на какие-то вопросы не найдем ответа. Ничего страшного в этом нет. Можно сказать человеку, я не знаю. Я не знаю. А может ли Бог создать камень, который ты не можешь, который не может поднять? Да я не знаю. Но я знаю, что в моей жизни был случай, который я не мог поднять, а Бог поднял. И рассказать случай. Друзья, вот перевести вот эти все разговоры с этих вот, знаете, интеллектуальных таких вот каких-то противостояний. У меня в последнее время вообще слова забываю. Вот, противостояние перевести на уровень свидетельства. Просто обычного свидетельства. Рассказать о том, что случилось с тобой. Рассказать о том, как ты жил. Рассказать о том, как вот, я помню, когда я уверовал, ну, до моего уверования, я ходил на кружок английского языка. Я же говорю, что у меня с английским языком давние такие у меня с ним тяжбы. Вот. И первое мое свидетельство, одно из первых, это была от учительницы английского языка. Она сейчас живет там на Дальнем Востоке. И она тогда вот нам, таким 16-летним юношам и девушкам, она рассказывала о Боге. Очень много рассказывала. И вот я плохо помню, что конкретно она рассказывала. Плохо помню. Но я очень ярко помню ее свидетельство из жизни. Она говорит, вы знаете, я вот к вам чуть не опоздала, приехала. Все, вот ключи потеряла от машины, не знаю, где ключи. Мужа спрашивал, не знает. Дети не знают, что делать. Я наконец, Господи, помоги найти ключи. Я вспомнил, вот ключи. Вот я до сих пор этот рассказ помню, понимаете, да? Я не хочу говорить о том, что надо такие рассказы рассказывать, может быть, надо, ну, но сам факт, я запомнил, и когда пришло время, и у меня были проблемы в жизни, я думаю, Лидия же Анатольевна рассказывала, надо помолился, я еще не верующий был, чтобы вот Бог мне там помог что-то найти там и так далее. Друзья, немножко утрированно, но сам факт вы поняли, да? Свидетельство жизни, свидетельство общения с Богом, свидетельство нашего утешения в Боге в трудных обстоятельствах или в радостных обстоятельствах, свидетельство, полученное из Священного Писания, лично касающееся меня, это намного эффективнее, намного действующее, чем любые другие догмы. Расскажу один пример, короткий. Ну, может, не очень короткий. В общем, у нас в крае обнаружилась одна группа верующих людей. Откуда они образовались, неизвестно. Человек 25 верующих людей собирались в одном городе. И братья Николай Степанович, Григорий Васильевич попросили меня и одного брата Володю съездить к этой группе, чтобы пообщаться с ними, кто они такие, и, может быть, их как бы к нашему братству присоединить, ну, как бы направить. Мы туда поехали, и оказалось, это харизматы. Они были свидетелями Иеговы, отделились от свидетелей Иеговы, ну, и от свидетелей Иеговы у них качнулось в другую сторону, они к харизматии примкнули. И когда мы об этом узнали, я так расстроился, говорю, Володь, зачем вы приехали? Харизматов переубедить, это вообще это невозможно. И точно, вот начали мы, они нас приняли хорошо, заходите, братья, аллилуйя, и все. Говорит, ну скажи проповедь, а там просто частный дом, ну скажи слово, я начинаю проповедовать, они прибивают меня, аллилуйя, брат, все, ну трудно разговаривать. Потом начали рассказывать всякие чудеса, или в жизни происходят чудеса, там, я еще, может быть, об этом как-то скажу, чудеса рассказывают, как вот они женщину там воскрешали, соседку там, еще там всякие чудеса рассказывают. А потом, ну я пытаюсь их убедить, вот пытаюсь логикой, все рассказываю. Они, брат, нам тебя жалко, что ты Евангелие в полноте не принимаешь. Молись Богу, брат, тебе Бог все откроет. Ну и все такое, значит. И я вот уже, я бьюсь как о стенку. Я понимаю, что вот, ну невозможно ничего сделать. А Володя сидит молчит. А Володя сам когда-то был из харизма, из пятидесятников. Когда-то давно сам был. И он сидит молчит. И вот мы уже расходимся. И я говорю, братья, ну, я им не помню, как это называю, говорю, ну, вот, пусть вас Бог благословит, но сам в огорченном духе такой, думаю, бесполезное время прошло. И Володя вдруг говорит, можно я скажу вам на прощание? Ну, скажи. Он говорит, когда в вашей жизни Бог будет совершать чудеса, вы обращайте внимание, они реальные или вам только так кажется? И пусть вас Бог благословит. И мы уехали. И я еду, говорю, Володя, зачем мы туда поехали? Я такой возмущенный был. Что это такое? Братья нас послали непонятно куда. Зачем это нам надо? Он говорит, ладно, не переживай. Прошло время, месяца три. Звонит мне этот человек, который вот у них был ответственный. Говорит, можете к нам опять приехать? Но я приехал один, потому что Володя в это время улетел в командировку, его не было. Я приехал один. И он говорит, вы знаете, мы оставили харизматию полностью, все группы оставили. Покаялись и оставили. А в чем дело? Он говорит, вот ваш товарищ сказал нам слова. Эти слова врезались в мою память, как не знаю что. Вот как на камне выбиты слова. И говорит, когда в нашей жизни были чудеса, совершались, ну, например, там, соседку не воскрешали вот как раз, и вот она в духе воскресла там. Телом не воскресла, а в духе... Ну, короче, там всякие истории. И вот, и говорит, я стал думать, а действительно, вот это все это реальные чудеса, или они только нам кажутся? И я вдруг понял, что все чудеса, которые в нашей жизни были, они все нереальные. То в духе, там, то по вере, то еще что-нибудь. Они, на самом деле ничего не меняется. А читая Библию, а Христос на самом деле воскрешал людей. На самом деле все это было. И я вдруг понял, и мы осознали, что мы в глубочайшем обмане находимся. И мы вот приехали, мы пригласили вас, чтобы вы приехали, и как-то мы как-то могли там поменять свой путь и так далее. Вы знаете, я потом Володе рассказываю, и говорю, Володя, где ты вот эти сильные слова-то нашел? Он, вот я там целый вечер говорил, и они даже не запомнили, как меня зовут, понимаете? А он сказал одну фразу, и она перевернула их жизнь. Он говорит, Денис, ты не был пятидесятником. А я был, я знаю, что говорить. Друзья, вот его личная жизнь, понимаете? Лично, вот он понял, что нужно этим людям. Друзья, и поэтому очень важно, чтобы мы вот к нашей жизни, к нашим обстоятельствам нашей жизни относились как как возможности в этих обстоятельствах узнать Бога, чтобы потом это свидетельство можно было передать дальше. И это очень важно. Итак, друзья, свидетельство Божие – это намного эффективнее, чем агитация, да, чем какая-то такая заставлять людей куда-то идти, там, в чем-то их убеждать, что-то доказывать, друзья. Свидетельство жизни, о своей жизни, о своих переживаниях, о своих изменениях и свидетельство того, что мы прочитали в Священном Писании, что Бог лично нам сказал. «Я приходил вам возвещать свидетельство Божие». Вот это одну мысль, которую я хотел отметить. Друзья, время без 5:02. Следующую тему начинать будет неуместно, потому что мы не успеем. Может быть, какой-то вопрос есть. Или рассказать пример.